Итак, друзья, сегодня у нас 19 января 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Изучаем мы с вами Бхагавадгиту. Чудеснейшее произведение. Как культурные люди должны знать... И, что называется, уметь цитировать. Во всяком случае, представлять, что это такое. Мы с вами славненько дошли до какой главы?
До 12. Сейчас 12.
Да, мы прошли 11 глав. Сейчас у нас будет 12 глава. Есть ли вопросы по предыдущим 11? Конечно же, нет. Никто не помнит вообще, что это такое. Что там было. Чудеська! Ладненько, если все молчат, как партизаны все молчат, тогда начинаем 12 главу, прошу.
Двенадцатая глава. Арджуна сказал: «Те, которые так постоянно преданы, твои поклонники тебя почитают, также некоторые неприходящие, непроявленные чтут. Из них кто более сведущ в йоге?» Шри Бхагаван сказал: «В меня погрузивших сердце, которые постоянно преданные меня почитают, преисполненные глубочайшей веры, тех я считаю наиболее преданными. Но те, которые неприходящие, неизреченные, непроявленные почитают, вездесущие, непредставимые, пребывающее на вершине, непоколебимое, прочное, укротившие все чувства, всегда с уравновешенным разумом, те также достигают меня, радуясь благу всех существ».
Значит, стоп. Вот давайте-ка мы с вами сейчас проанализируем эту часть 12 главы. Я понимаю, язык такой сложноватенький. Это еще и моменты перевода, и сама стилистика в разные, вы помните, года, эпохи, она всегда разная. Но тема поднята чрезвычайно актуальная, мощная, можно сказать, основополагающая. Вот вообще во всем этом объеме йоги. А как, собственно говоря, надо познавать первопричину мира? А как, собственно говоря, надо познавать Вселенную? И кто, собственно говоря, достигает в этом успеха быстрее, лучше и проще? Ну или можно перефразировать еще более понятными словами. Какая йога самая крутая? Потому что время от времени, я достаточно давно преподаю йогу, приходят ко мне люди, ну зачастую недавно, которые начинают заниматься, часто под влиянием такой, знаете, рекламы гламурной. И, конечно же, у них такое представление, что вот есть там машина, какая-нибудь там, не знаю, там, Запорожец, да? Есть машина Жигули, а есть западные машины, ну, тоже такие, не особо, да? А есть машины представительского класса. А есть вообще супер-пупер, какие-нибудь там эксклюзивы, которые могут позволить себе купить только очень богатые, состоятельные люди. И, конечно же, у них такое примерно впечатление и о йоге, что есть и йоги так себе, а есть йоги, ого-го. Они быстрее, лучше и мощнее, и вообще тот, кто занимается этой йогой, самый крутой йог. Я помню, еще в советские годы были такие все байки, что вот, мол, хатха-йога это так, а вот раджа-йога это ого-го. Так вот, друзья, ну, во-первых, сама постановка вопроса совершенно неправильная. Вы не сможете по-настоящему заниматься хорошо раджа-йогой, если вы не знаете хатха-йоги. То есть, знаете, для того, чтобы построить дом, нужен фундамент. Если нет фундамента, то и дом самый великолепный вы не построите. Но есть вопросы немножко другие. Они связаны с вот именно методологией познания высшего. И как бы исторически вот в Индии культивировался подход, знаете, более близкий, скажем, подходу современной науки. Очень рафинированный, абстрактный, очень жесткий, требующий аскетизма внутреннего, владения собой, отточенности разума, чувств и тела. Примерно те же самые качества, которые сейчас требуют от любого там научного работника, который хоть что-то пытается познать во Вселенной. То есть ты должен себя держать в узде, ты должен постоянно заниматься, ты должен постоянно размышлять, иной раз над вещами совершенно абстрактно. И только так ты можешь познать, значит, какие-то законы природы. В йоге же считалось, что высшая первопричина бытия, запредельный абсолют, может быть познан только лишь, если ты жестко держишь себя в узде, если ты постоянно чувство, тело вот, тренируешь. Если ты размышляешь над совершенно абстрактными понятиями, такими как абсолют, у которого нет качеств, потому что он вне качества, он выше качеств. Друзья, это очень тяжело размышлять над вещью, которая вне качеств. Потому что волей и неволей мы все равно в разуме имеем какую-то картинку. Вот у меня товарищи со мной еще в свое время в науке были, а потом, когда советская наука грохнулась слабенько, они все переместились понятно куда, на Запад. И пришлось им изучать английский достаточно хорошо, чтобы на нем работать и думать, и, в общем-то, быть впереди науки. И я одно время спрашивал, говорю, ну как вообще жизнь? И они мне все говорят, что со временем, когда ты начинаешь там изучать какие-то абстрактные вещи там, в области физики, ну неважно, ты начинаешь думать, безусловно, на английском языке. Более того, тебе очень тяжело то же самое сказать на русском. А пример один, вообще совершенно красноречивый, со мной учился, в общежитии со мной жил. Один парень, он дагестанец вообще, по-моему, табасаранец он. Очень редкий язык у них, ну, достаточно-то. Я его все еще, когда мы учились в НИФИ, его спрашивал, слушай, а ты на каком языке думаешь? И он мне говорил, что говорит, на первых курсах в МИФИ я думал на табасаранском. А вот уже к середине и к концу я думал стал на русском. Значит, сейчас он уехал в Америку. И понятно, что моментально начинается уже и думание на другом языке. То есть, вот подобно этому, и даже если мы размышляем, а знаете, в физике тоже есть очень абстрактные идеи и понятия. Так вот, подобно этому, знаете, если мы даже пытаемся думать об абсолюте, волей-неволей у нас какие-то качества приходят в голову. Какие-то слова, образы на том или ином языке. Опять же, вот мы здесь говорим абсолют, а где-нибудь в Индии бы сказали там какой-нибудь парабрахман, или какой-нибудь парамашива, там, или еще что-нибудь, ну это уже, как вы понимаете, ближе к санскриту и ведийскому языку. Так вот, такие аскеты, йоги, оттачивая свой разум, рано или поздно приходят к познанию высшей истины или высшего смысла бытия через вот эти запредельные, как бы неуловимые понятия образ. То есть предельная абстракция, как высшая математика. А теперь смотрите, есть другой подход, прямо противоположный. Это тот подход, который провозглашается в Бхагавад-гите. И этот подход называется Бхакти-йога. Это когда ты пытаешься познать высшее не через эту абстракцию запредельную, где нет слов и понятий, где легче всего, наверное, размышлять об абсолюте, наверное, на санскрите или на ведийском языке, мне кажется. А ты начинаешь размышлять об абсолюте как о совершенно фантастической вещи или явлении, или существе, если угодно, которое в своей милости может проявиться через любой образ. Ну, в частности, воплотиться в форме Кришны, который пришел как обычный человек. И получается, смотрите, какая вещь. Запредельный невыразимый абсолют вдруг предстал вполне конкретной, как в какой-то форме, в вполне конкретном облике. Вот сходите в храм Кришнаи, там везде будет изображаться Кришна. Как правило, это будет такой дядька хорошенький, красивый, очень надо сказать. Женщины были очень довольны, то есть это из мифов следует. Его изображают таким темно-синего цвета. У него кожа темно-синего цвета, еще, как правило, он там с этой дудочкой играет. У него дудочка. Мою зая ползет. Да, конечно же, конечно. Да, вообще. Моя радость. Вот. Так вот. И получается, что есть такой образ. Кстати, слово Кришна тоже, что оно означает? В одном из возможных переводов слово Кришна означает черный. А несмотря, знаете, на всю такую, как бы, интернациональность, индусы достаточно жестко разделяли людей по цвету кожи. И, собственно говоря, слово касты, у них слов такого нет. У них есть слово варна. А варна это означает цвет. То есть они очень четко разделяли людей по цвету кожи. Вероятно, это наследие того, что когда там первые племена ария вторглись в Индию, там жили местные аборигены, которые больше были похожи, знаете, на кого? Вот на людей из Австралии. Таких коренных абориген. Ну и, вероятно, со временем это все и послужило. Такой момент. Так вот, в самом слове имени слова Кришна есть указание на то, что он, ну, вероятно, принадлежит, ну, как бы, к той группе людей, которые уже стали смесью ариев и местных этих самых жителей. Ну, то есть дарийского происхождения. Вот. Так вот, вполне конкретно себе можно представить там смуглого юношу красивого с флейтой. И внутренне осознавать, что это сам абсолют, который в своей милости пришел вот в такой форме. И как утверждает Бхагавадгита, если ты начинаешь, мою зая хороший, убиваю. Я мешаю ему. Мою радость, вообще любовь. Да, конечно же. Да, так вот. Что от вас требуется? От вас требуется быть преданным, во-первых, идее абсолюта, которую вы волеизъявили. А во-вторых, даже если вы не понимаете до конца этих высот абстракции, какой он запредельный, невыразимый, там, вне мыслей и понятий, то вы можете себе придумать или представить любой образ, наделив его качественным абсолютом. И тогда в момент наделения нет разницы между образом и сутью, между абсолютом и вот образом человек. Это, кстати сказать, философия, как вам сказать, любых икон, любых скульптур таких, знаете, такого характера философского. В момент, когда вы считаете, что через тот или иной образ проявляется абсолют, нет разницы между образом и сутью. Но только от вас одно требуется, друзья, при этом. Быть преданным именно вот этому образу. Не какому-то там другому, а вот именно этому. Так вот, что утверждается в Бхагавадгите? Что вне зависимости, пойдете ли вы путем абстракции, как высшей математики, или путем вот такого как бы вполне чувственного восприятия образа абсолюта. И так вы достигнете одной и той же цели. Это очень-очень важное, друзья, замечание, на самом деле. Это очень-очень важный вывод, который нам говорит, что если вдруг по какой-то причине начиная изучать высшие йоги, вы чего-то уже начинаете отчаянно не понимать. Скажем, ту же какую-нибудь концепцию из йога-сутр Патанджали, скажем, читта-вритти ниродха. И так вы думали, и эдак вы думали, и ничего не понятно. Ну вот, не умеете вы еще пока абстрактно мыслить, или как-то, значит, какие-то выводы делать. Такие вот, знаете, из высших империй. Ну, ничего страшного. Вы можете как бы подкрепить свою практику тем, что начинаете размышлять об абсолюте через ту или иную его форму. И как ни странно, размышляя вот таким образом и оставаясь преданной, абсолют своей милости начинает развивать ваш интеллект так, что вы рано или поздно начинаете уже понимать и какие-то более абстрактные высшие вещи. То есть получается очень классная вещь в йоге, если вы, конечно же, занимаетесь йогой. Где надо, вы постигаете мир интеллектуально. А где надо, вы постигаете его чувственно. Где вы пробуксовываете интеллектуально, вы добираете за счет познания чувственности. Где пробуксовывают ваши чувства, чувства вас куда-нибудь несут, не туда, куда надо, вы компенсируете это интеллектуально. Но и то, и другое равно великие пути. Ну, еще раз я напомню, что вот так исторически, если вы проанализируете развитие мысли в Индии, конечно же, индусы древние, не индусы, а вот индус это понятие уже, знаете, более позднее. А веды формировались еще до пересечения реки Инд, понимаете, где-то там. Так вот, они больше любили, как ни странно, такой жесткий, аналитический, аскетический подход в познании высшего. Это когда человек удалялся, значит, от всех отвлекающих моментов и мог в медитации сидеть часы, дни, недели, года до тех пор, пока до него не доходило этот смысл, что же такое первопричина Вселенной. После чего к такому человеку приходили многочисленные способности или сверхспособности, и он их время от времени демонстрировал, поэтому и говорили, что вот йоги там способны творить чудеса. Вот в Древней Индии, вот почитайте Упанишады, сказания, это была самая первая тема. То есть, если хочешь чего-то достигнуть, иди практикуй аскетизм и оттачивай свой разум, контролируй свои чувства. А вот идея бхакти-йоги, или чувственного познания мира, она как бы стала главенствующей много-много позднее, когда, собственно говоря, плохо стало с мозгами. Ну, как бы не находилось достаточного большого количества людей, которые вот так могли бы себя держать в узде. Ну, такая вот у них карма. Вот такой вот поворот, может быть, истории, судьбы, развития. И тогда на первый план вышел другой способ познания, чувственный. И вот в Бхагавадгите этот чувственный способ познания описан наиболее хорошо. Собственно, это в некотором смысле, поэтому Бхагавадгита иногда и считается таким учебником по бхакти-йоге. Хотя, вот такая тема, как чувственного познания мира, значит, она достаточно хорошо уже прослеживается еще со времен Вед. Вот мы с вами даже вот в рамках этого курса на предыдущих, на первых лекциях, помните, рассматривали моменты, в частности, из Дандекара, такой дядечка хороший индус был, где он даже приводил пример из Вед, что первые проблески такие бхакти-йоги, культа бхакти, уже тогда уже можно проследить в самих ведах. То есть нельзя сказать, что это также и что-то какое-то, что бхакти-йога это какой-то новодел. Нет, это такой же очень древний способ познания мира, но вот почему-то древние, значит, представители йоги больше любили аналитический, а вот чем ближе к современности, тем больше любят чувственно. А современный индус, мне так кажется, вот современный индус, они вообще только чувственные любят. Вот хлебом их не корми, дай пуджу сделать. Дай слепить изображение, значит, какого-нибудь там божества. Если нет божества, давай-ка лепить образ гуру, поклоняться ему. Я вот случилось, значит, в этом самом, в Дели, там есть такое злачное-злачное место, Майн-базар называется, вообще, в общем, рассадник называется, даже не знаю чего. Жуткое, на самом деле, с точки зрения европейца зрелище, совершенно жуткое. И вообще, ну, это культурный шок, на самом деле, где-то. Вот, а рядышком, как ни странно, храм Рамакришны и Вивекананды. Такой островок незатронутости, посредине, прошу прощения, клахи такой, знаете. Вот. И заходишь там, действительно все цивильно, красиво, чисто, хотя тут же рядом грязь, мусор, вообще ужас. И вот я, что меня вот поразило с самого первого раза, вот, это, допустим, есть изображение Рамакришны, есть изображение Вивекананды. И индусы на полном серьезе поклоняются им, ну вот как, ну как вот в религиозном культе в каком-нибудь. Любят они эту тему сейчас. Многочисленные эти гуру, которые приезжают на Запад от йоги, они в первую очередь пытаются йогу здесь протащить через чувственный метод вот такой бхакти. Через какие-то религиозные там песнопения, какие-то бхаджаны они поют, в ладоши они хлопают, там дни рождения гуру они отмечают, там такое впечатление, что, знаете, вот как вот Рождество Христово. То есть вот по полной программе, конечно, для западного человека, вот я скажу про себя, ну я вот, ну, вот так получилось, да, мама у меня коммунист, папа у меня коммунист, и вырос я в стране советов, то есть как-то мне религиозная тема не очень близка, вы понимаете. Хотя, вроде как мать говорит, это они раньше скрывались, что тоже какие-то предки-иерархи были, в общем-то, православные откуда-то из-под орла. Но это уже об этом старались не говорить, об этом старались не помнить. Потому что, ну, не те времена были. Но вот воспитан я в другой структуре. И вот мне, например, ближе был всегда аналитический подход вед в изучении йоги, где медитация на высшее невыразимое запредельно. А вот подход чувственный мне всегда раздражал меня. Ну, не нравилось мне эти вот улыбающиеся индусы, которые хлопают в ладоши, которые там. Ну, какая-то слащавость мне казалась. Ну, на самом деле, понимаете, это тоже как бы немножко снобизм. С моей стороны был. Вот. Почему? Потому что, собственно говоря, мир-то можно понимать и чувственно. И даже если ты там Рамакришне с Вивеканандой поклоны отбиваешь, как если бы это был там Бог, то тем самым ты как бы, ну, как бы, знаете, делаешь такую внутреннюю ментальную игру с Абсолютом. Ты говоришь, Абсолют. А может ты через тело Рамакришны пришел как Кришна к Арджуне? Может, ты тоже придуривался вообще всю свою жизнь, что ты человек. А ты, может быть, был сам Абсолют, который вот пришел, чтобы там разъяснить там чего-то, чего-то. И если это так, то, ну, как бы, настраиваясь на тебя, как на вполне конкретного человека, и понимая, что в момент настройки нет разницы между сутью и проявлением, я тем самым буду как бы подключаться к тебе, а ты будешь развивать мой разум до такой степени там математической абстракции, что я рано или поздно пойму тебя уже так же, как древние индийские риши. То есть вот когда до меня, помню, в свое время эта мысль дошла такая, я перестал, конечно же, издеваться и смеяться над индусами. Потому что в конце концов, ну а насколько мы, западные люди, умнее индусов? Опять же, в те же коммунистические времена, вспомните, ведь была та же самая идея. Были великие вожди, товарищ Ленин.
Махатма Ленин и Махатма Сталин.
Да, Иосиф Виссарионович Сталин. У меня вчера вообще такой случай был, я дочери вчера сказал, говорю. Иосиф Виссарионович Сталин, великий кормчий, значит, трудового народа. Она говорит, кто-кто, птичий корм? Вот реальная была история вчера, вот. То есть уже современное поколение не понимает вообще, о чем идет речь. Кто такой великий кормчий, да, это для них больше птичий корм. Вот. Так вот, обратите внимание, та же самая идея была воплощена, что идеи коммунизма слишком абстрактные для масс больших. А делать что-то надо. И тогда стали делать, знаете, такое взаимно однозначное соответствие, как сказали бы в математике, между сутью и формой, через которую эта суть проявляется. То есть в момент проявления нет разницы. И что мы получили? Мы получили с вами мавзолей Ленина. Помните, да, там одно время и Сталин лежал в мавзолее, но потом Никита Сергеевич Хрущев его убрал оттуда. Вот, то есть это в природе человека. Более того, потом на самом деле вот такие подходы, когда ты для себя соединяешь имя и форму, они достаточно реальные упражнения или реальные методы, скажем, в той же упомянутой нами раджа-йоге. Я в курсе раджа-йоги приводил этот пример, но сейчас будет не лишний еще раз повторить. У меня был начальник. Так получилось, что, опять же, наследие советских времен мне почему-то внушило мысль, что невозможно вести современный образ жизни, зарабатывать деньги, там, заниматься бизнесом и заниматься йогой. То есть вот такое было клише, установка. И потом, вот милостью, что называется, учителей, у меня так судьба сложилась, что моим очередным, значит, таким достаточно серьезным наставником оказался очень вменяемый, состоятельный человек, которого в советские годы бы назвали акула капитализма. Этот человек — это безжалостный бизнесмен во всем том, что касается бизнеса, но самый предельно открытый, заботливый человек, как только это касается не бизнеса. Ну, то есть в том плане того, что тут есть правила игры, которые надо выполнять. Вот. И там поблажек не жди. Почему? Потому что иначе ты дашь возможность тупости главенствовать. А тупость, она натыкается на вот эти финансовые какие-то ограничения, и все, дальше уже не может переть. То есть как волки лес. Не дают слишком, знаете, расплодиться больным зайцам. Значит, и вот такая ситуация случилась. Я имел возможность наблюдать достаточно долго, как он работает. Ну, что, рядом с ним вращался. А он йогой интересовался, он медитацией. Там каждый, мы с ним медитации проводили. Вообще, все было, конечно, очень интересно. И вот у меня остался его образ. Конечно же, у него было образование в области бизнеса, ну, несравнимо с моим, просто даже рядом. Но у меня был его образ. И потом было ряд таких случаев, уже потом, когда у меня свои какие-то там делишки были, у меня свои там какие-то фермишки были, тоже отметился я на этом поприще. И вот как-то встала одна бизнес-задача, безумно сложная. И вот знаете, и причем надо было цейтнот времени, надо было быстро принимать решение. И вот знаете, что помогло? Вот я настроился на образ своего начальника как на образ абсолюта с качествами бизнесмена. Вот. Мысленно, просто мысленно настроился. И представил бы, а что бы он сделал на моем месте? Вот просто задал такой вопрос. Вот я представил человека с качествами. Я представил проблему, которую надо мне решить. И я задал вопрос, а что бы ты сделал на моем месте? Совершенно чудо, друзья, случилось. Пришел ответ. Я не знаю, как это, что это. Это действительно может быть скрытая какая-то там подсознательная работа разума. Это может быть действительно какие-то запредельные законы Вселенной, что действительно есть какой-то духовно-ментальный интернет, стоит туда обратиться, как приходит, значит, нужный ответ. Я не хочу сейчас механизм этого разбирать. Я знаю только одно. Работает. Это вы будете уже потом йогу изучать, будете там по винтикам это все анализировать, придет время. Но факт тот, что эффект есть. То есть, если даже настраиваясь на своего начальника, я где-то до известной степени приобретаю качество начальника, то представьте себе, что если ты настраиваешься на образ абсолюта, который пришел в теле человека в этот мир, уж насколько более грандиозно, ну, как бы должно быть эффект от этого. И вот, собственно говоря, Бхагавад-гита об этом и пишет. Что вот таким образом можно постигать мир. Ну, что от тебя требуется, если ты таким образом постигаешь мир? Здесь тоже есть одна очень такая серьезный такой момент. Если ты, скажем, математик или физик, и постигаешь законы Вселенной, то, собственно говоря, ты можешь сомневаться или не сомневаться в чем-то. Главное, чтобы работали твои аналитические какие-то способности. А вот если ты идешь чувственным методом, то тебе главное одно – преданность выбранной форме. То есть, вот ты говоришь, да, в моей жизни есть Кришна. Это Абсолют и никто иной. И ты постоянно размышляешь на Абсолюте в форме Кришны. И потом, рано или поздно, все качества, которые там демонстрировал Кришна, они начинают, во-первых, к тебе приходить, а во-вторых, значит, через вот этот канал образа Кришны у тебя начинается в голове, ну, то есть ты умнеть начинаешь. То есть твоим образованием начинает заниматься уже сам Абсолют. То есть только об таком учителе только помечтать, да? Вот. Но если ты начинаешь метаться в плане того, сегодня Кришна, а завтра не Кришна, а послезавтра еще кто-нибудь, а потом еще кто-нибудь. То есть, если ты демонстрируешь качество непреданности, то ты не особо преуспеваешь в этом методе. И вот смотрите, опять же, сильная сторона бхакти-йоги и слабая сторона бхакти-йоги. Сильная сторона, что ты можешь быть не особо умным, чтобы достичь очень умных вещей. Слабая сторона, что от тебя потребует качество преданности, которые, скажем, ну, могут быть не характерны, скажем, для современного ученого. Который скажет, а что это я должен быть предан? Не хочу быть предан. Хочу сомневаться. Вот помните, это был такой период времени, там, еще там времен, знаете, Тургенева, такого нигилизма, сомнений во всем. Вы помните, да, правда, к чему это все потом привело, к большой-большой крови, но это уже было потом. А вот все, наоборот, гордились, что для них нет авторитетов, что для них нет выбранных каких-то, знаете, таких вот непоколебимых вещей, что они все под сомнение ставили, все высмеивали. И вот среди, кстати, даже студентов открытого юг-университета я вижу таких студентов. Очень плохо, когда они, знаете, такие с язвительностью высмеивают вещи, которые для других людей святые. Я считаю, что это глупость. Почему? Потому что, ну, таким образом ты ограничиваешься в методе познания Вселенной. То есть, если вы такие ядовито высмеивающие все, такие умники, ищущие аналитические или какие-то ошибки, ну, в других, то на самом деле это метод, да, хороший метод. Хорошо работает в науке. Хорошо работает в науке. А в йоге работает. Но если ты таким образом причиняешь вред другим, кто идет путем чувственного познания, то ты сам для себя отсекаешь эти методы. То есть сам себя этим же наказываешь. Если вы понимаете, да, что невозможно делать зло, даже выдавая, как вот некоторые говорят, а я не могу молчать, а я так сейчас буду правду матку рубить, а вы все идиоты, да, и концепции ваши идиотские, Кришне какому-то там поклоняетесь непонятному, да. Вот есть такие люди. Собственно, они будут наказывать сами себя. Потому что, когда уже их разум начнет спотыкаться о неразрешимые вопросы, и им бы спокойненько через чувственный метод бы, знаете, так, сбоку, с фланга обойти эту проблему, они сами себя запрограммируют на то, что туда они не пойдут. И они проковыряются со своим разумом дольше обычного, да? Вот. Но вы, я надеюсь, студенты открытого университета, прослушивайте лекции, не будете теперь издевательски относиться к разным методам. То есть методы бывают разные. Если нам нравятся больше аналитические, ну и что ж, хорошо. Но не исключайте возможности чувственного познания мира. Тем более, что он в Бхагавадгите говорится, что нет разницы. Вот. Вот такие делишки. Вопросы есть? Тема-то непростая. Или простая. Может, вы все слушаете и думаете, блин, мужик, ну достал уже одно и то же. Да? А?
Вопрос. Вот вы говорите, что в Бхагавадгите...
Поближе и погромче. Я ничего не слышу, а нас сейчас эти самые через интернет слушают, ругаются, точно уверен.
Вы говорите, что выбили образ, да, если через чувственный метод.
А можно еще поближе, еще погромче, а?
Если мы решили идти чувственным методом познания абсолюта,
ага,
мы выбираем образ. Вот если, например, мы выбираем образ своего гуру. И в то же время, угу, я слышала, ну, даже в частности от вас, что нужно научиться быть независимым от гуру, да, а напрямую с абсолютным общаться.
То есть вопрос методологии. Хороший вопрос, замечательный. Правда, у нас чуть-чуть сейчас в сторону уйдет от рассмотрения Бхагавадгиты, но уж слишком такой вкусненький вопрос, чтобы я его пропустил. А, смотрите, какая вещь тут получается интересная. Ну, во-первых, обычно в Индии называется образ абсолюта, который вам близок, называется Иштадевата. То есть личный образ. Песня была, забыл, дядечка хороший пел, это Your own personal Jesus. Ваш собственный, персональный, как бы Иисус, да? Depeche Mode, да. Значит, вот, так вот, вся Индия живет по этому, как это, по этой схеме. У каждого практически свой собственный, персональный образ высшего. Называется Иштадевата. Но особо, знаете, придумать уж совсем что-то новое для себя тяжело. Если бы мы могли придумать новые образы для абсолюта, зачем нам вообще йогой заниматься, да? Поэтому, как правило, знаете, есть такой набор наиболее характерных образов, которые удовлетворяют самые взыскательные требования самой изнеженной публики. Говорят, что в Голливуде, или где там, посчитали, что существует что-то в районе 30 сценариев фильмов. То есть при всем своем желании не придумаешь больше ничего. Вот точно так же и в Индии накопилось достаточно ограниченное количество неких образов, которые наиболее близки человеку. Вот кому-то, скажем, более близок образ Кришны. То есть вы прочитали всю Махабхарату, вы прочитали все сказания про Кришны, о Кришне. Вам он понравился, вам он симпатичен. Вам нравится вот такой подход в жизни. И вы говорите, да, вот если бы абсолют проявился вот таким образом, это было бы мне понятно. Я бы с ним мог общаться. Но вот в то же самое время я встречал людей, которые на дух не переносят образ Кришны. Я не знаю, по какой причине. Я боюсь, что кришнаиты в большей степени виноваты из-за этого. Слишком как-то, может быть, неадекватно кто-то из них себя вел. Вот. Я встречал людей, которым образ Шивы был очень близок. Шива такой, ого-го, прародитель йоги. С одной стороны аскет, с другой стороны страстный любовник. То есть два в одном. Замечательно. Вот я встречал людей, для которых образ Шивы, как Иштадеваты, был наиболее близок и приемлем для того, чтобы сказать, да, вот если абсолюты проявятся в моей личной вселенной, то уж пускай проявляется таким образом, и я сам хочу познать, ну, как бы высшее через те качества, которыми обладал Шива. Кому-то близка, допустим, женская ипостась абсолюта, скажем, богиня Шри, или многочисленные другие имена абсолюта, когда он проявляется через женские формы. Кому-то нравится Лакшми, такое счастье, процветание. Кому-то наоборот, женский образ такой воительницы, какой-нибудь там богини Кали или богини Дурги, уничтожающая все темное и страшное. Вот. Кому-то, ну, в общем, огромный перечень и спектр вот таких персональных образов, через которые высшее могло бы прийти к нам, и чтобы мы могли думать о высшем вполне конкретных атрибутах и тем самым подключаться к высшему, и чтобы высшее в своей милости нас обучал. Но обратная сторона этой методологии заключается в том, что вот тут вот уже играют роль атрибуты. И, допустим, если вы будете смотреть на изображение Кришны, или изображение Шивы, или богини Шри, то там должны присутствовать какие-то обязательные атрибуты их, ну, проявлений. Шиву, допустим, часто изображают сидящим на там шкуре этого тигра. Возле него стоит трезубец. Это такое достаточно мощное оружие. значит, на шее у него изображают змею. А Шиву никогда канонически не изображают с бородой и с усами. То есть вот эти вот образы заросших вот таких, знаете, как лев, индийских гуру, это не про Шиву. Причем, знаете, еще интересно, что у индусов-то в основном сильно, у некоторых растут и борода, там, и усы, вот они их особо не бреют. В то же самое время посмотрите иконографию, посмотрите скульптурные изображения, вы нигде не встретите Шиву с бородой. Во всяком случае, если вы встретите, это будет достаточно редкие изображения. Я, например, встречал ну раза три, не больше всего. Вот. На нем, значит, соответственно, там эти самые знаки, атрибуты, допустим, у Шивы это три полоски горизонтальные, значит, на лбу. Полоски, сделанные из пепла. То есть, и еще там очень много чего. Барабанщик Дамару. Это такая вот штучка. Говорят, одно время из двух черепов делали. То есть, два черепа, половинки, да, объединялись, и, значит, шкура на них натянута, чтобы, значит, постоянно в них стучать и помнить о том, что все приходящее. Напоминать себе, знаете, помните, как это у Гамлета? Бедный Йорик, он с черепом. Да, так вот, обратите внимание на атрибуты Кришны. Опять же, из самого названия темный, черный. Понятно, что если его нарисуют белого как европеец, то это уже будет как бы уже приписывание ему каких-то других уже это, качеств. Часто с этой самой, с дудочкой. Ну, в тех или иных нарядах, сейчас не буду перечислять, там есть известные списки, значит, тех вот таких мелочей, которые должны присутствовать в скульптурах или в изображениях. Причем каждая из этих вещей имеет свою философскую нагрузку. То есть такой, как бы, знаете, невербальный толчок к обучению. То есть буквально каждый. То есть там, знаете, как вот у кого? У Чехова, не помню, кто говорил, что если там в начале пьесы, спектакля на стене висит ружье, то в конце оно обязательно должно выстрелить. Да, вот точно так же и здесь. Если вы видите изображение там, в индийском храме или какую-нибудь скульптуру, вот помните, там нет мелочей, там нет вещей ненужных. Это я когда-то маленький, помню, танки рассматривал, танки, у меня был танк любимый Т-34, думаю, господи, а зачем они это здесь, а зачем вот этот болтик здесь, то, сё, пятое, десятое. А потом, когда узнал, что там за каждую детальку просто буквально бились, делать ее или не делать, то есть она себя оправдала или не оправдала в течение долгих-долгих боев. Там ничего нет лишнего. Потому что как только лишнее, оно либо убирается, либо переделывается. Вот точно так же и в изображении. В любом храме, в изображении того или иного индусского божества, там нет ничего лишнего. Более того, за каждым деталью целая философия иносказательна. Ну, в частности, Шиву изображают, а на голове у него такой полумесяц, как бы. Непонятно даже, что там у него такое на голове. А на самом деле изображают Гангу. Считается, что Ганга это небесная река, то есть это откуда-то из космоса падает поток такой благословения праны тонко-духовной. Но согласно мифу, от этой бы силы удара земля бы просто развалилась. И тогда Шива сказал, я подставляю себе голову, чтобы мне в макушку головы падала Ганга, а потом только с меня стекая в виде реки. Вы помните, в Индии Ганга священная река, и если хочешь там, значит, омыть свои грехи, а также, значит, это самое, грехи своих предков, то надо омыться в Ганге. По этой причине вот все сжигают всех мертвецов на берегу Ганги, чтобы потом бросить, домыть грехи, понимаете? Вот. И вот с другой же стороны, когда вы читаете какие-нибудь древние йоговские трактаты, опять же, вот из области там, практик йоги, известно, что на определенной стадии медитации вы начинаете ощущать, как если бы какой-то поток нектара у вас начинал стекать с макушки головы по всему телу. уже вполне конкретные какие-то, может быть, даже физиологические проявления от всех или иных упражнений. И вот представьте, вы занимались йогой, занимались, и вдруг чувствуете, у вас какой-то поток прет. С одной стороны, вы можете недоумевать, правильно или неправильно, а с другой стороны, смотрите на Шиву, видите у него на голове то же самое, и думаете, вот же блин, а кто-то же ведь после себя закладочку оставил. Кто-то же ведь таким же образом пошел, достиг такого же эффекта, и знаете, как указательный знак поставил, что все нормально, все по плану, так и должно быть. Вот. И вот везде так. Ну, чем, опять же, конечно же, культы бхакти, шиваизма, они более древние, несоизмеримо более древние, чем, скажем, Кришны, вишнуизма. Вот. И, соответственно, в культах Шивы, знаете, больше упор на какие-то физиологические, может быть, моменты от занятия и познания высшего, там, самадхи там, и прочее. А в культе вишнуизма, вот, ну, как бы кришнаизма, там больше на какие-то эмоциональные составляющие, допустим, если ты достигаешь того или иного состояния, то там у тебя просыпаются те или иные какие-то качества, которые там могут характеризоваться, ну, скажем, пером павлина там, или еще чем-нибудь. То есть, еще раз, расплата за чувственное познание мира, когда ты выбрал себе образ Абсолюта и сказал: «Абсолют, учи меня через этот образ», для вас, для всех будет то, что придется достаточно скрупулезно и досконально изучать, что там вообще значит, что. Что означает и как, в общем-то, насчет этого размышлять. Ну и, наконец, я напомню вам, что есть самая совершенно отрицательная сторона в таком подходе познания мира. Это фанатизм. Потому что представьте, вот вы там кришнаит. Вы решили пригласить в свою жизнь Абсолюта в форме Кришны. И он к вам пришел. И действительно, в вашей личной жизни начали твориться какие-то чудеса. И вы действительно, знаете, как бы сказали, в религиях уверовали. Ну и казалось бы, ну и втихаря и радуйся. Открылась тебе такая халява, да, дорога к Абсолюту. Ну и втихаря и это. Знаете, это поймал мыша, ешь не спеша. Вот. Так нет же. Нет же. Начинают других заставлять точно так же относиться к этому образу. А другие, скажем, на дух что-то не переносят. И начинаются конфликты, начинаются выяснения, а потом это, как правило, заканчивается каким-нибудь кровопролитием. Ну, это вот из истории человечества. Вот, но, еще раз, давайте, сухим остатком. Можете познавать первопричину бытия аналитическим образом через абстрактные медитации, а можете через чувственное познание атрибутов. И тот, и другой способ приводит к одной и той же высоте. И то, и другое одинаково сильные йоги. И поэтому сказать, что это йога круче, а это менее круче, это значит просто показать, в общем-то, свою не совсем искушенность и немножко повеселить, конечно же, знатоков теории йоги. Вот. Так, да.
А где можно было почитать про атрибуты?
Ну, вообще говоря, про атрибуты достаточно много написано вот во всех этих текстах в Индии. То есть это целые сказания там вот. Сейчас я у меня вот на памяти. Ну, фактически их там полным-полно. То есть мне такое, мне наоборот, вот знаете, у меня другое всегда было чувство. А где можно было прочитать про йогу, а не про атрибуты? Вот я начинаю читать, вот, там видите ее украшенную, там у нее в руках лук, петля, стрела, значит, истрекала. А вот смысл там иногда, знаете, так иносказательно вкрадывается. А иногда, вот мне даже кажется, сознательно умалчивается. И вот это, кстати, тоже другой такой момент. Это, знаете, такая система распознания свой-чужой. Ой, я на своей шкуре убедился в этом, вообще конкретно. Я еще в йоге в этом убеждался, а уж когда пошли вот такие чувственные методы, да, ой, вообще там на раз работает. То есть, знаете, как рыбак рыбака видит издалека, точно так же и на тебя смотрят, и по твоему отношению к тому или иному атрибуту, понимаешь ты значение или не понимаешь, тебя распознают свой или чужой. То есть ты заходишь куда-то в храм, делаешь какие-то там телодвижения, где-то там, значит, цветочек преподнес, еще что-то. И сразу же определяют, вообще ты в теме или не в теме. Вот мне И товарищ рассказывал, ну, рассказывал, что это реальная вещь, случилась с одним нашим общим знакомым. Он людей в Индию возил. И, ну, а, значит, наших девчушек, да, ну, писатель, да, вот гламурные девицы решили, значит, по духовным местам в Кипе пройти, значит, ну, заодно в какой-нибудь древний храм зайти. А там есть такое положение, что если вы подносите цветы, вы их никогда не должны нюхать. То есть сперва должно понюхать божество, а потом ты. И вот он мне, ну, с его слов была такая сцена, что действительно древний храм, огромная пуджа замышлялась. Значит, огромный такой не венок, вот из этих цветов там в два, ну не знаю, ну, очень, очень большой. История умалчивает. И, значит, наши же эти туристки, их еле-еле туда вообще ввели в этот храм, потому что, ну, как и женщины, и европейки, и все. И вот с дуру подбегает, начинает нюхать. Значит, а там же этот местный, значит, жрец. Значит, он тихо, спокойно, так грустно подходит, берет эту всю гирлянду, которую там они, может быть, неделю делали. Тихо, спокойно идет и выкидывает. Понимаете, да? И вот сразу же видно, человек в теме или не в теме, да вот по малейшим вот таким моментам, да. А или я тоже с дуру, но я, правда, очень спешил, надо сказать, тоже с дуру, с рюкзаком бежал, надо было. А, и, значит, там маленький такой храм, этому пожертвования доставить, некому оставлять, несу денежку там, ну, по местным меркам достаточно много денег. Вот, а на мне рюкзак огромный, снимать лениво, ну, как обычно бывает, потому что мы же европейцы-то, вот. И я вваливаюсь, обутый, в этот храм. Ну, надо сказать, что храм был, конечно, в высокогорье, там, 2500 метров, там все, босиком особо не походишь, надо сказать, да, но, тем не менее, все должны заходить босиком. То есть, если даже Бог ходил босиком, то смертный уж и так далее должен. И вот я вламываюсь, значит, это самое, в этот храм, кладу денег на алтарь там куда-то, но на меня там как зашипели все, что пришлось еще потом денег давать всем остальным, чтобы они успокоились, понимаете, да? Хотя, в общем-то, был даже предупрежден, но иногда, знаете, как европеец, на автопилоте. А если там начинаешь долго жить, начинаешь уже все это знать, там, где какой листик положить перед входом, где там, значит, там тебе водички налили, куда ее там приложить, куда не... Ну, там целая большая система, которую либо ты... о которой впрямую не учат, и которой ты можешь научиться, если достаточно долго там живешь. Ну, долго общаешься. И вы знаете, это достаточно хорошая такая вот тема, потому что даже вот в открытом йога-университете я называю таких некоторых студентов торопыгами. Они прибегают, так, быстрее, нам это, о, все, мы йогу прошли, до свидания. Они здесь держатся полгода, год, и потом куда-то, ну, исчезают. Вот. И даже здесь, в открытом йога-университете, вот я стал замечать, начала складываться совершенно невербальная система знаков оповещения свой-чужой. Иногда человек вот приходит, ты вообще первый раз его видишь, но он делает такие поступки, ну, из области йоги. О, а человек с опытом. Этот знает, что, ну, как бы. А иногда приходит, вот, я там великий мастер, я там в 60-х занимаюсь йогой, я там просветленный гуру, а ты смотришь, ну, знаете, вот из серии, да, что... обувь сними. Вот, примерно из той же этой самой. Вот, так, я ответил или нет?
Нет,
не ответил. Давайте, тогда более коротко. Читаем хорошие переводы всего наследия древней средневековой Индии, многочисленные сказания, многочисленные тексты, многочисленные такие, вот знаете, там 108 имен богини, 108 имен Шивы, 108 или 1008 имен Кришны, где будут упомянуты, косвенно так будут какие-то атрибуты упомянуты. Размышляем над ними. Если хотим более подробно, допустим, нам близок образ Нарасимхи, идем, соответственно, в этот храм индийский Нарасимхи, очень аккуратненько себя ведем и присматриваемся к тому, что делают остальные, начинаем копировать. Впрямую вопросы иногда можно задавать, но впрямую вопросы задавать принято на Западе. Вот вы можете мне сейчас впрямую что-то задать, а там не принято, считается это неуместным. Вот, но если посчастливилось, что вам хоть кто-то что-то рассказывает, сразу ушки навострили,
как локаторы, потому что бывает, как в моем случае иногда, я же тоже, ну вот знаете, вот сейчас вам умничаю, вроде я такой адепт, да, такой великий этот самый, знаток ритуала. Я же дятел, дятлом прошу прощения во всем, что касается вот этой ритуальной Индии. Ну, то есть, дятел имею в виду такой. Понимаете, да, здравствуй, дерево. Вот, то есть, не разбирающийся. Да, так вот, какая ситуация? Вот так сделаешь одну ошибку, там какой-нибудь индус очень вежливый, он понимает, что ты человек нормальный, ну, как ребенок. Он тебя в сторонку отводит и так начинает, так ненавязчиво, так между прочим, ну, как вот просто так тебе что-то говорить. Вот если чувствуешь, что что-то по делу говорят, сразу по стойке смирно, ушки навострил и на ус мотаешь, мотаешь, мотаешь. Потому что дают, на самом деле, систему входа. То есть, куда просто так западному человеку просто не попасть. Я на предыдущих этих самых говорил вам лекциях, вот, опять же, приходишь в какой-нибудь там ведический храм, первый вопрос – готра. Мужик, а какая твоя готра? А ты какая будет? Что за готра? Не знаю, что за готра. Понятия не имею, что за готра, да? А это род. То есть, какого ты роду племени? Вы понимаете, да, что обычно готру знали только брахманы. Люди вне каст готры не знали. Ну, точно так же, как, вы знаете, дворняжка, она не знает своей родословной. А какой-нибудь там такой породистая псина, там у него все записано, да? Но мы, конечно, да, все ходы записаны. Вот, но мы, конечно же, не собаки. Мы в этом отношении, если ты помнишь род, ты уважаешь предков. Если ты уважаешь предков, значит, ты, в общем-то, культурный уже человек-брахман. С тобой можно иметь дело. А если ты приходишь и говоришь, ну какая готра, знаю, не знать никакую готру, да? И тоже на тебя сразу же задали вопрос, раз, не ответил. Ну, соответственно, ждите, что и будет отношение такое. Вот такие вот нюансы, да. Поэтому читаем тексты, изучаем общую атмосферу. Если кто-нибудь что-нибудь говорит, мотаем на ус. Если не говорит, впитываем тем фактом, что сидим, что называется, у ног гуру. Вы помните, да, по индийской традиции ученик должен сидеть у ног гуру 40 лет, вот, прежде чем вот так вот, знаете, за 40 лет поймет, что делает гуру, поразмышляет и сделает надлежащие выводы. Правда, я, конечно, не знаю, если прийти к гуру, там, скажем, лет в 20-40 сидеть. Ну, правильно, а в 60 сам гуру. Не, нормальная, хорошая вообще схема. Так, дальше, вопросы есть еще? Да.
Вот по первому вопросу.
Да.
Значит, абсолют может явиться только через...
Я прошу прощения, кто-нибудь поясните мне.
Ага, Кришна, Шива. Абсолют может явиться сам, как абсолют, не как через проявление другого божественного существа или человека.
Вот, это вопрос принципиальный. А какой абсолют сам?
Высшее.
А вот какое высшее? Ну вот какое?
Вот без всего.
Вот, без, а так вот без всего он и так уже кругом. Понимаете, да? Он, вот вдумайтесь, да? Абсолют уже и так. Без всего кругом вас. Вы думаете, вы видите людей и Вселенную? Нет, вы видите абсолют. Который по ту сторону всех объектов, явлений и понятий. Вот он здесь прямо сейчас. Но мы его просто не видим, мы даже подумать об этом связано не можем. Точнее, нет. Мы обычно удаляемся там в аскетические практики и начинаем размышлять, а что же спрятано за всеми объектами и явлениями кругом? Но это как раз вот первый случай, когда мы держим себя в узде, аналитически понимаем Вселенную. Это тяжело. У нас нет представлений. Поэтому мы хватаемся, мы берем хоть какое-то представление и начинаем с ним работать. И постепенно все равно приходим вот к тому, что да, абсолют везде. Он через все формы проявляется, через Кришну, через Шиву и кого угодно. И дататрейскую космическую функцию тоже он проявляется. Вот, он везде. Но вот как кому удобнее? Вот таким образом. Так, а на связи есть там у нас?
Есть.
Что говорят? А, ничего не говорят. Они-то хоть нас слышат? У нас с интернетом тут, друзья, в Москве просто беда. Так, ладненько. Дальше идем. Читаем далее.
Чрезмерен труд их, преданных сознанием непроявленному, ибо пути непроявленного трудно достигнуть воплощенному. Те же, кто ото всех действий во мне отрешился, поставив меня высшей целью и нераздельной йогой, размышляя обо мне, почитают меня, всех погруженных в меня сознанием, скоро я становлюсь спасителем от океана самсары и смерти, о Партха.
Так, ну и вот дальше, значит, Кришна говорит, что фактически путь такой аналитический, как вы понимаете, но он требует много усилий. А если же вы уже достигли до того, чтобы пользоваться методом вот такой бхакти-йоги, то при вот известных условиях этот путь гораздо легче и приятнее. Но в том плане, что как бы, это проблемы вашего духовного развития перестают быть вашими проблемами и начинаются быть проблемами абсолюта. Если вы на него уповаете, если вы о нем размышляете, если вы о нем преданы, то он, соответственно, в своей милости может как бы очень достаточно быстро вас вывести на определенный уровень. И вот по этой причине, кстати сказать, иногда бхакти-йогу и относят к так называемым быстрым методам йоги. А как вы помните, мы неоднократно этот вопрос поднимали. Вообще говоря, на самом деле все религии – это быстрые методы йоги, которые, к сожалению, перестали работать. Почему? По той простой причине, что образ абсолюта в том или ином его проявлении, он быстро устаревает. Потому что если вы будете сейчас читать описание, как выглядит Кришна, то вы прочитаете средневековое описание. Многих терминов вы перестанете понимать. Я вот постоянно в этой связи привожу пример. Я в свое время там читал один текст, там было такое понятие «стрекало». Ну что за стрекало за такое? Там вот, обязательно представь, значит, это богиня, у нее в руке должно быть стрекало. Кто знает из вас, что такое стрекало? Руку поднимаем, так, о, да. А кто не знает? А, ну вот это как я, да. Вот это как я, да. Вот, ну понятно, можно, конечно, в словарь полезть, там в интернет сейчас, и быстро найти значение этого слова. Но даже если вы поймете, да, значит, что это оно значит? Оно значит погоняло. Погоняло. Погоняют чем? Такая, нет, это не совсем кнут. Это такая, да, это, знаете, стимул, да, вот еще есть такое другое слово, стимул. Кто из вас знает слово стимул? Кто знает изначальное значение этого слова? Изначальное значение этого слова — это такая достаточно небольшая острая палочка, которая, ты, значит, это бедное животное начинаешь тыкать, и оно от этого начинает быстрее двигаться. Поэтому, когда говорят простимулировать, вот, то можно понимать двояко, что пытаются сделать. Да, так вот, стрекало — это примерно из той же области. Так, дальше читаем.
Углуби в меня свое сердце, монах, погрузи свой ум в меня. Так ты затем будешь пребывать во мне, и таким образом выше самсары. В этом нет сомнения. Но если ты не можешь стойко погрузить в меня мысли, то старайся достичь меня усилием упражнения, Джананджая. Если и на упражнение ты не способен, то совершай дела ради меня, совершай действия ради меня, и так ты достигнешь совершенства.
Вот, и вот смотрите, еще тоже здесь такое косвенное указание на методы карма-йоги. Считается, что, во-первых, мы все должны работать, хотим мы того или нет, друзья. Плохая новость, да, для некоторых. Что тут поделать? Вот. Но вопрос в том, что что является стимулом для того, чтобы вы работали, делали хоть что-нибудь во Вселенной. И в карма-йоге сказано, что самое глупое — это работать из-за страха наказания. Но, к сожалению, добрая часть человечества способна работать только исключительно из-за страха наказания. Ну, наказание какое? Зарплату там не заплатят, там, или денег не будет. Вот. Другая меньшая часть человечества, которая стоит на следующей, я прошу прощения за такой вот ну, указание на следующей эволюционной ступени, это те люди, которые работают ради выгоды. То есть, обратите внимание, человек, который работает из-за страха, на более низком уровне, чем человек, который работает из-за выгоды. Желание получить результат. Но этот уровень также низок. Самый высший уровень, это когда человек работает просто потому, что он работает и наслаждается своей работой. Это когда, знаете, у вас есть такое дело жизни, что вы не можете сказать, то ли это работа, то ли хобби. Вот. И опять же, всех людей, которые были более-менее преуспевающие, в самых разных областях жизни, вот даже в науке я вот общался с очень видными людьми, в бизнесе, безусловно. Ну, не говоря уже про йогу. Так вот, наблюдая за тем, как они работают, я ловил себя на мысли, что они вовсе не работают. Хотя у них был очень жесткий график, очень распорядок дня жесткий, большое количество обязанностей. Разный характер работы. Где-то очевидная работа, где-то неочевидная работа, но очень нервная. Но всех их отличала одна вещь. Они буквально восхищались. Ну, им было очень... Ну, они это делали с наслаждением. Они просто наслаждались от самого процесса. Этих вот сленг. Их просто перло от того, что они делают. А если при этом еще им и денег много давали, ну, это как бесплатное приложение. То есть, ну, нет страха. Нет такой жесткой обусловленности, заплатят тебе или не заплатят. Ты просто занимаешься своим делом, делаешь это очень-очень вдохновенно, делаешь это очень-очень хорошо. И опять же, согласно стратегии артха-йоги, ты делаешь это так, чтобы как можно больше других живых существ получало от этого пользу. Но ты как бы кармически не завязан на страхе или на желании выгоды. Это делает тебя свободным. Поэтому, собственно, метод карма-йоги достаточно эффективное упражнение в йоге. Она так и называется карма-йога по той простой причине, что если вы таким образом научитесь работать, вы совершенно незаметно для себя избавитесь от негативной кармы. Более того, вы получите массу позитивной кармы, но эта позитивная карма не станет вас порабощать. И таким образом у вас больше шанс выйти вообще над плоскостью кармы. Стать свободным от обусловленности, от причины и следствия. Вот. Вот, кстати, по этой причине студенты в открытом йога-университете и начинают свое образование вот на самом первом курсе с изучения того, что такое карма-йога, отчет, что такое, в общем-то, карма, карма-йога. Ну что, надо где-то когда-то учиться этому, чтобы сперва здесь, а потом во всей оставшейся жизни. Так вот, но в этом, друзья, подходе, несмотря на то, что он кажется такой простой и заманчивый, есть все равно тяжелые моменты. Ну, иногда действительно наша карма настолько негативна, что мы работаем на той или иной работе и ненавидим ее. Рад бы, полюбить бы, да, ну никак. Никак не можешь. Конечно же, это отражение действительно нашей негативной кармы. Вот, потому что... Ну, об этом более подробно вы в курсе по карма-йоге, вы прочитаете. Так, что-то там у нас заговорило. Вот. Но если вдруг такая ситуация сложилась, то и на этот случай есть великолепный ход конем, который вот здесь и описан в Бхагавад-гите. А заключается он в следующем. Ну не нравится вам ваша работа, ну и бог с ним. Считайте, что это способ, если угодно, служения своему абсолюту в этой данной форме. То есть вот вам не нравится подметать улицу. Скучно. А вы начинаете считать, что абсолют, я работаю дворником для тебя. А вдруг ты здесь пройдешь? Или тебе будет приятно взглянуть, что улица чистая? Не то, что кто-то мне заплатит или поругает. А самому мне тоже, конечно, неохота делать, подметать улицу. Но мысль о том, что тебе, может быть, это приятно, то есть, ну, делать совсем все по-другому. То есть на такую жертву я уже становлюсь способным. И поэтому и здесь надо как бы относиться ко всей своей работе, как вы ее посвящаете Абсолюту. Вы делаете ее для Абсолюта, во имя Абсолюта. Вы считаете, что Абсолют ваш самый большой начальник, которого вы любите и которому вы хотите доставить приятное. Вот. И вы таким образом, исполняя карма-йогу, делая ту или иную работу, вы посвящаете плоды результата Абсолюту. И тогда, как утверждает уже сама карма-йога, все идет еще быстрее. То есть совершенно все великолепно идет. Вот. Такое указание в Бхагавад-гите вот на метод карма-йоги. Вопросы есть? А сколько время? А? Ура! Да, дальше, да. Если есть, задаем, если нет, читаем дальше.
Долгие.
Хорошо и долгие, я как раз чайка попью.
Говорили, что вот в Ганге омывает, да, грехи свои смывает, но также грехи предков. Что значит грехи у каждого?
Да, значит, все восходит к одному достаточно древнему мифу, индийскому, согласно которому было достаточно большое количество очень таких злых, нехороших людей, которые постоянно причиняли вред Вселенной и всем жителям Вселенной. Ну а потом в один прекрасный день доигрались до того, что высшие духовные силы их всех убили. Или, как бы сейчас сказали, замочили, зачистили. Вот. Причем, как мрачно это все произошло, некоторые даже считают, что это косвенное упоминание каких-то там сверхоружий, которым обладали в древней Индии воины. Что как-то очень странно их поубивали. Значит, вся... Ну, там есть разные варианты мифа. В общем, остались от них одни лишь кости, которые лежали очень-очень долго. А понятно, души тех злых людей, которых поубивали, попали прямехенько в ад. Но вот так получилось, что в качестве потомков у этих злых людей, то есть, соответственно, их детей, на определенном там ступени, что называется, появились очень такие хорошие там пра-пра-пра-пра, уж не знаю кто, внуки. Ну там на самом деле все более четко, это я вам так размазанно объясняю эту концепцию. Которые там стали величайшими единами, величайшими святыми. И, конечно же, как и любой потомок, он начинает думать о предках. И, конечно, хотелось бы гордиться своими предками. А тут вот такая вот ситуация вырисовалась, да, что предки были так себе, замочили все. Вот, причем в аду все. И, значит, вот эти потомки стали... Высшие силы духовные, небесные, спрашивать, а нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы, ну, как-то, в общем-то, помочь предкам-то? Ну, в аду им совсем не сладко. Ну, и вот после этого родилось такое решение, что богиня, ну, как бы, олицетворение женского начала, богиня Ганга, она сказала, что если я в виде реки спущусь на землю и омою кости этих предков, то они, конечно же, моментально из ада уйдут, и, ну, будет возможность родиться вновь. В общем, короче, хэппи-энд. Но для этого надо, чтобы река Ганга омыла кости этих предков. И все уже начали радоваться, что будет решена эта проблема, как вдруг выяснилось, знаете, как это, в самый последний момент, что если... Ганга, вот этот поток благословения духовного, вот так вот в виде реки, упадет с небес на землю, то наша хрупкая земля не выдержит. а проломится. И тогда вообще коллапс мировой нам наступит. Вот. Вот тогда, значит, и подвязался, взялся Шива решить и эту проблему. Просто сел, значит, под это место, где Ганга стекает, чтобы сперва первый удар взять на макушку головы себе. А потом уже, чтобы вот стекая по нему, соответственно, Ганга превратилась в реку и вот омыла кости предков. В общем, все замечательно прошло. Кости были омыты, предки освобождены. Ну, а Ганга так и продолжает течь. А вообще говоря, то есть за этим мифом есть вполне такое конкретное, кроме того, еще объяснение, потому что Ганга вообще уникальная река. Вы сейчас загадили, конечно, до безобразия. Но там еще где-то еще чуть в районе там Ришикеша, Харидвара, там еще не так все плохо. И действительно говорят, что там и в воде какое-то количество серебра растворено. Ну, в общем, лечебные качества вода имеет, чисто вот объективно, это вне религии, вне каких-то таких, знаете, мифов. Ну, видать, это нашло где-то отражение. Ну, хотя, с другой стороны, продолжение этого прекрасного мифа превратилось в совершенно ужасную традицию. Когда понятно, что все уже стремились своих предков, на всякий случай, кости своих предков, на всякий случай, кинуть в Гангу. Ну, мало ли, ну, так вот предки, вроде все милые люди, а кто его знает, там, кого он там замочил, да? Вот, и поэтому стали либо сжигать на берегу Ганги, остатки в Гангу кидать. Но так как дерева тоже мало, ну вот этот бедный труп обжарят со всех сторон, а потом раз его в воду, и он там плавает. Там, говорят, даже какая-то разновидность уникальная каких-то дельфинов развелась, которая пожирает вот эти вот, ну как, остатки этих трупов. Говорят, что это совершенно такое феерическое и ужасное. Кто-то мне рассказывал, что там такие лохнесские чудовища прям. Ну, это я не знаю, это вот злые языки утверждают. Вот. Ну, в общем, получилось так, что все грязное стали кидать в Гангу, надеясь, что оно почистится. И тем самым, прошу прощения, создали фактически экологическую катастрофу. Потому что сейчас там уже народу, вы знаете, в Индии, да, 100 миллионов. Вдумайтесь. 120 или 130. Ну, неважно. Все равно много очень. По-моему, там, знаете, по-моему, в России, по-моему, сейчас, сколько сейчас в России человек? 140 миллионов, да? А на карте видели, какая Россия? Ого-го. А Индия? Ну, большая достаточно, но не сказать, что уж очень. Так вот там, ну, так ровно на 1 миллиард человек больше. Мелочь. Да, так вот, понятно, что это все стало превращаться вот в свою противоположность, поэтому видите, как опасно. Почему говорю, быстрые методы не работают? Почему вот, они работают очень узкий коридор времени. Если попал в этот коридор времени, когда быстрый метод работает, все, быстро достиг высших результатов. Но с каждым столетием все хуже, а сейчас так скорее наоборот все это пошло. То есть кидаешь эти кости своих предков в воду, так еще неизвестно, может, наоборот, отягощаешь их карму, что вот они загрязняют окружающую среду. Вот. Вот такой миф. Понятно?
Понятно. Немножко.
Про другое?
То есть это как такой жест доброй воли, да, вот как по отношению к предкам. Это не то, что вот.
Чьей стороны жест доброй воли?
Со стороны человека, который хочет вот своих предков просто помочь им. Нет же, или есть связь кармы, которая влияет тоже на человека? Он только им помогает, или себе получается, что есть какая-то?
Ну, сложно сказать. Ну, понимаете, да, вот представить. А вот во многих религиях есть такое положение, что если там в том или ином роду рождается великий святой, то он освобождает от грехов на 7 поколений в одну и в другую сторону всех членов рода. Это очень, кстати, распространенное такое явление в самых разных, кстати сказать, религиях или учениях. Вот. Я думаю, примерно из этой же серии и по причине следующей. Представьте, в ваш род пришли учителя человечества. Ну, кого они будут в первую очередь учить и о ком заботиться? Как в этой жизни, так и в следующей. Ну, понятно, те, кто был с ними в роду. Ну, представь, вот вы родились, да, вот давайте сейчас медитацию сделаем. Так, все сели, выпрямили спину, шею, голову, закрыли глаза. Значит, и представили. На самом деле, вы сейчас вдруг осознали, что каждый из вас учитель человечества. Что вы все уже йогу давным-давно знаете. Что вы наделены сверхмогуществом, сверхспособностями. И прочим, прочим, прочим. Вот вдруг вы сейчас все осознали, что вы учителя человечества, а до этого всего лишь прикидывались. Позабыли. Ну, решили какое-то время в жизни так дурака повалять. Знаете, как в детстве иногда, перед тем, как в школу пойти, надо же порезвиться где-то. Вот вы до сегодняшнего дня все резвились. А сейчас вот я щелкаю пальцем, и вы осознали, что вы учителя человечества. Вы знаете всю йогу, вы знаете все методы, все вы знаете, и все умеете и можете. Но теперь подумайте, кто для вас самые близкие люди? С кого надо начинать, по идее? Понятно, с тех, кто был для вас добр. Кто для вас был добр? Ну, безусловно, те люди, кто вас рожали, кормили, воспитывали. Те люди, которые вокруг вас жили. Вот сейчас сели, да, давайте вот такой ведический ритуал сделаем. Начинаем вспоминать своих маму и папу. Вспоминаем, вспоминаем. Дедушек и бабушек. Прадедушек, прабабушек. Еще там выше коленом кто помнит, кто не помнит, кто знает, кто не знает. В общем, начинаем вспоминать все, что касается вашего рода. Раз вы еще живы, значит, у вас были предки. Значит, откуда вы взялись? И вот теперь представьте, что часть ваших предков были совершенно великолепные люди. Часть ваших предков так себе. А часть ваших предков, мягко говоря, вели себя сомнительно в тех или иных вопросах. Ну, такое тоже бывает. А вы вот сейчас еще раз посмотрели в центр своей груди и осознали, что вы учитель и учительница или учительница человечества. Можете все, понимаете все. Вы добрые, вы ни от чего не зависите. Вы сами опора для всего. Вы можете помочь всем, как угодно. И вот вырисовывается такая ситуация, а предки-то были того, некоторые. Что вы начинаете делать? Вы начинаете сейчас мысленно делать какое-то йоговское упражнение, которое желательно хоть как-то поможет душам ваших предков искупить свою негативную карму, значит, получить позитивную. Понятно, карма не передается и не получается. Вы не можете отменить ее для предков. Но вы в своей милости, вы в своем как бы гуманизме можете как-то там телепатически, если угодно, настроиться на волну и сказать своим предкам: «Предки, привет! Вы вообще классные ребята! Хотя бы по той простой причине, что вы родили учителя или учительницу человечества, то есть меня, ну то есть вас я имею в виду. Я перед вами в долгу. Потому что какой бы я ни был чудесный учитель или учительница человечества, без человеческого тела я бы не мог воплотиться в этот мир и хоть что-то здесь сделать. Поэтому я хочу вам в этом помочь. А можно еще более абстрактно, что вообще говоря, я бы так воплотился, но... Вот все равно, знаете, вот если осталась хоть малейшая искорка доброты, род передается. Если последняя искорка доброты угасает, род исчезает. Все-таки донесли искорку до вас, а вы, учителя и учительницы человечества, восхищаетесь. Какие все-таки были славные люди? Да, там головорезы, да, там казнокрады, там не знаю, что там делали, у кого чего. У меня вот одна половина казаки, другая какие-то эти самые, как его, дворяне, да, вот не знаю, на самом деле тоже смесь получилась. Шо, а что одни, что другие, вероятно, тоже накуролесили. Вот. И вот представьте, что у вас такая ситуация. Каждой твари по паре в роду. По-разному вели. А вы осознали, что вы учителя человечества. Вы хотите им помочь. Из чего начинается помощь? Вы помните, да? С того, что вы можете в своей как бы такой доброте просто подсказать. А дабы это лучше сделать, начинаем про себя произносить мантру Гаятри. Ну тут кто знает. Начинаем произносить как бы мантру за своих предков, чтобы внушить им правильные мысли, поступки, чтобы они как бы лучше осознали, что неправильно сделано было, и сделали все как надо. Ну и, безусловно, такая же ситуация в отношении потомков. Если кто-то уже успел обзавестись там детьми, внуками, а кто-то и правнуками, то аналогичная ситуация и в другую сторону. Так, все, замечательно. Возвращаемся в наш зал. И вот смотрите, знаете, что вы сейчас сделали? Вы сейчас сделали очень упрощенный ритуал помощи предкам. Очень упрощенный, безусловно, в таких самых грубых приближениях. Но он работает. Вы о них помните. Вы делитесь знанием. Вы желаете помочь. А вот представьте, а если бы вы действительно бы, как бы с позиции наделенных сверхспособностями, сверхзнанием, что же вы бросили бы своих предков? Нет. Вот с Гангой примерно аналогичная ситуация. Будете заниматься йогой, пробудите брахмаранхру в макушке своей головы, и поток, значит, запредельного космического могущества будет опускаться вам в макушку головы и распространяться, омывая всех и вся, в том числе и ваших предков. Вот. Но это такой образный, понимаете, образная вся.
Время,
да. Вот, молодец. Значит, друзья, я хочу еще раз, в открытом йога-университете, значит, я хочу порядок навести. Даже если я буду выходить из регламента, самым жестким образом меня останавливать и давать мне на вид, чтобы и другие студенты и преподаватели открытого йога-университета волей-неволей в дисциплине немножко подтянулись. То есть начинайте с ВВЗ. Чтобы другие не говорили, а как, а мы там величайшие, значит, эти. А вы говорите, а он даже ВВЗ нас слушает. Вот. Так, все, мы медитацию должны, да? Давайте медитацию все-таки сделаем. Кто? Кто отважится? Ладно, давайте медитацию. У вас и так было только что медитация, хватит вам это. Все на сегодня. Ура!